Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет! Ну, я думаю, что мы сегодня, конечно, в первую очередь расскажем о трагедии в Броварах.
Да, конечно, там падение вертолета, много жертв, и главное, может быть, среди этих жертв, ну, во всяком случае, для новостей, это то, что фактически погибло все руководство Министерства внутренних дел Украины.
Да, я именно с этого начну свою сегодняшнюю сводку. Спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета в Броварах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, погибли всего 14 человек. Из них один ребенок, пострадали 25 человек, в том числе 11 детей. Городские власти Броваров Киевской области объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе. Я напомню, сегодня утром в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет, после чего вспыхнул пожар, и в результате крушения, как уже Данила сказал, погибло высшее руководство Министерства внутренних дел Украины, глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, а также помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших сначала была разной, но вот, как я уже сказала, по последним данным, это 14 человек. Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия. Ну и сейчас рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия. Теперь перейдем к тому, что происходит в разных украинских городах, регионах с точки зрения обстрелов. Российская армия днем 18 января обстреляла приграничные районы Черниговской области из минометов, и там были очень интенсивные обстрелы. Например, было зафиксировано 11 попаданий за 15 минут. А также очень интенсивно россияне накануне обстреливали Сумскую область. По состоянию на 18 января в Днепре остаются неопознанными 12 тел и фрагментов тел, которые обнаружили во время разбора завалов жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января. 17 человек до сих пор находятся в списке пропавших без вести. Эти данные сообщила сегодня в эфире национального телемарафона советник главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко. Она напомнила, что по последним данным в результате российского удара погибли 45 человек.
Для России последствия этой войны будут самыми разнообразными, в том числе и понятное увеличение на территории России количества людей с оружием и находящихся в бегах из-за того, что они больше не хотят, например, воевать. Также мы знаем о призванных в российскую армию и подразделения наемников-преступников из различных тюрем. Я все это говорю в связи с тем, что в России уже обнаружился дезертир с автоматом, 5 магазинами патронов и гранатами, который убежал с войны, и его искали в Воронежской и Липецкой областях. Потом нашли, брали со спецназом, он оказывал сопротивление и так далее. В общем, это 31-летний рядовой Дмитрий Петров. Он убежал 13 января из, как российские источники говорят, зоны проведения СВО. Ну, то есть с войны убежал. И зачем он набрал столько оружия, непонятно. Но вот эта проблема будет, скорее всего, нарастать. Проблемы нарастают и в руководстве вооруженных сил России, а также политическом руководстве в связи с войной, которую Кремль ведет. Ну, в частности, например, «Медуза» приводит очень интересный материал. Она делает такое изложение, перевод материала, который появился в журнале «Нью-Йоркер». В свою очередь «Нью-Йоркер» попросил проанализировать российскую военную стратегию научного сотрудника Института исследований внешней политики. Это американский think tank Роба Ли. Вот Роб Ли говорит, что одной из характерных черт российской стратегии является прокрастинация. То есть Путин, прежде чем принять какое-либо жесткое решение, выжидает, пока ситуация замедлится или что-то пойдет не так. То есть его поведение никогда не проактивное, скорее всегда реактивное. Например, по мнению Роба Ли, именно из-за этого Путин долго сопротивлялся мобилизации. На самом деле было такое уже исследование, что за 22 года своего фактического правления Путин ждал, пока какая-нибудь проблема уже начнет загнивать, потому что если что-то не гниет, зачем трогать? Пусть все идет, как идет. Скорее всего, такой же подход у Путина и к этой войне.
Но интересно, все-таки это он делает намеренно или это действительно такая прокрастинация, а прокрастинация – это чаще всего лень и нежелание что-то делать?
Ну, мы знаем, что он опаздывает по полсуток иногда на какие-нибудь совещания. Это было его таким фирменным стилем куда-нибудь опоздать. Скорее всего, это из этого же набора привычек. Но, с другой стороны, мы знаем, да, что Путин вообще не любит, чтобы его беспокоили, там, например, какими-нибудь критическими высказываниями, цифрами и так далее. Наверное, это все-таки черта его характера.
Что же касается мобилизации, то Главное управление разведки Украины, а также Американский институт изучения войны сообщают, что в России, по всей видимости, новая волна мобилизации будет объявлена буквально со дня на день. И на этот раз в центре внимания военкоматов окажутся жители Москвы. Если раньше в основном загребали жители регионов, что называется, то сейчас обратят внимание на жителей столицы. Предполагается, что новая волна мобилизации в России будет характеризоваться повышенным вниманием к населению центральных регионов, сообщает Главное управление разведки. В частности, на предприятия столицы России прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников. Мероприятия сопровождают, естественно, моральным давлением, а иногда и просто запугиванием людей. По данным разведки, наибольший интерес для военкоматов представляют мужчины в возрасте от 40 до 55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности. Но вот по поводу агитационных мероприятий, я, честно говоря, уже не знаю, насколько они вообще могут работать, насколько они могут быть эффективны. Скорее, наверное, тут запугивание сработает, потому что уже ко второй волне, по-моему, очень многие поняли, что на самом деле происходит.
Дело в том, что Владимир Путин, как мы с тобой неоднократно говорили, живет внутри собственной информационной реальности. Он, например, совершенно точно считает, что начал эту войну для того, чтобы войну прекратить. Во всяком случае, именно это он говорил сегодня на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Он встретился с ними. Он часто вообще черпает свои мысли и высказывания из встреч с сильно старшим поколением. Но вот сегодня он этому старшему поколению рассказывал, я процитирую Путина: «Все, что мы делаем сегодня, в том числе в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну». То есть такая оруэлловщина, прямо вот фактически по книге «Мир – это война». Он говорит, что они завершают войну путем ее развязывания. Но, кроме того, он, например, считает, что нужно вернуть в школьную программу «Молодую гвардию» Фадеева, «Как закалялась сталь» Островского и так далее. То есть он-то думает, что пропаганда и государственные идеологии – это штуки важные, и они помогают. Естественно, он получает такой фидбэк из встреч с людьми, которые сами так считают.
Ты знаешь, мне это напоминает все, вот ты упомянул произведения определенные, которые хотят вернуть в школьную программу. Мне это напоминает книгу Пелевина «Амон-Ра» и пропаганду смерти, какого-то такого подвига, геройства. И когда молодые люди там поступают в летное училище имени Моресьева, у них спрашивают, готовы ли они совершить подвиг ради Родины, готовы ли они вообще умереть ради Родины, потому что это почетно. И потом начинают они свое обучение в этом училище с того, что им отрезают ноги.
Ну да, в общем, в этой реальности Путин и живет. Скорее всего, так он подходит и к людям вообще, как к расходному материалу. Это мы знаем еще с его операции на Северном Кавказе, и как людей в Чечне уничтожали, как людей уничтожали в Сирии, и сейчас его подход совершенно не поменялся.
А я дополню высказывание Путина высказываниями Сергея Лаврова, который тоже приводил исторические параллели. Он сравнил россиян с евреями, а Запад с Гитлером и Наполеоном. Но, собственно, это он уже не первый раз делает, но сейчас он это сравнение, так сказать, развернул. Цитату Лаврова приводит издание ТАСС. «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и и бросил их против Советского Союза. Сейчас тоже США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, и членов ЕС с той же задачей – окончательного решения российского вопроса. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос. Сейчас, если вы почитаете, это я все продолжаю цитировать Лаврова, чтобы вы не думали, что я от себя говорю. Сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Польши и Прибалтики, но и гораздо более вменяемых, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение. Мне понравилась эта фраза не только из Польши и Прибалтики, но и гораздо более вменяемых.
Да, но ты знаешь, это совершенно очевидная новая идеологическая установка, потому что Путин сегодня говорил на встрече с этими ветеранами абсолютно то же самое, почти слово в слово, что раньше, мол, из вежливости Россия не говорила, что в блокаде Ленинграда принимали участие многие разные европейские страны. Тут он сказал про итальянскую голубую дивизию и так далее. Ну, то есть, вот новое, уже совсем официальное, не на пропагандистском уровне, а на уровне высшей власти в России такая идея, проталкиваемая в народ, что западный мир, как при Гитлере, объединился, чтобы изничтожить Москву, тогда как Гитлер вообще-то захватывал западный мир, чтобы изничтожить Москву, и две трети западного мира с ним воевало из-за этого. Но, в общем, это совершенно очевидная новая идеологическая установка. При этом все равно пытаются гуманитарные организации с Москвой разговаривать, несмотря на большие вопросы к ее вменяемости. В частности, президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич Эггер на этой неделе посетит Москву для обсуждения гуманитарных вопросов с российскими властями и российским Красным Крестом. Очевидно, будет идти речь о доступе к всем военнопленным прежде всего, потому что в России, мы знаем, над украинскими военнопленными издеваются и иногда скрывают все, что можно, скрывают списки, непонятно, кто содержится в России в качестве военнопленного. Ну и известно, что безусловный приоритет для президента Международного Красного Креста – это возможность регулярно посещать военнопленных и обеспечить им гуманное обращение. Хотя Красный Крест уже посещал военнопленных, он пытается получить полный, беспрепятственный, регулярный доступ к ним. Это официальное сообщение Красного Креста. Посмотрим, до чего договорится его руководитель в Москве.
Тем временем и Соединенные Штаты, и европейские страны продолжают помогать Украине, объявляют о все новых пакетах помощи. Вот до конца этой недели США могут объявить о дополнительном пакете оборонной помощи для Украины. Об этом заявил советник по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. Впрочем, Кирби не ответил на вопрос, будет ли новый пакет включать танки для украинцев, отметив, что не хочет опережать события.
Да, просто пока еще идут согласования на самых разных уровнях по поводу танков. Ну, например, Польша рассчитывает, что европейские страны передадут Украине примерно 100 танков. Это сказал в ходе форума в Давосе, экономического форума, премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он сказал, что Польша ждет от европейских союзников отправки порядка 100 танков. И цитируют Моравецкого: «Несколько недель назад я разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и постарался убедить его сделать больше. Мы выделим наши 14 танков «Леопард». И теперь мы ждем «Леопард» от Дании, Финляндии, Германии и других стран ЕС». Примерно 12 европейских стран располагают танками немецкого производства, вот этими «Леопардами». Но им требуется разрешение Берлина для того, чтобы передать технику. А накануне сам Олаф Шольц заявил, что он ведет переговоры с союзниками о возможных поставках танков «Леопард», но он уточнил, что какие-то решения на этот счет Германия объявит лишь вместе с другими странами. Я еще приводил вчера слова вице-канцлера Хабека, который сказал, что если Америка примет такое решение, то Германии будет действовать легче. Ну, а Евросоюз приветствует заявление ряда стран – этого блока о планах поставок танков Украине. Это сказала Набила Масрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Очевидно, что Еврокомиссия поддержит такие действия, если они будут предприняты. Это очень интересно. Она отвечала на вопрос, могут ли финансироваться эти поставки за счет членов государств, или они будут покрыты Европейским фондом мира. Дело в том, что Европейский фонд мира был образован для содействия государствам-членам в их поставках вооружений Украине. И на данный момент за счет этого фонда уже оказана помощь на более чем 3 миллиарда евро. Ну, посмотрим, если танки будут поставлены, может быть, действительно этот фонд их профинансирует. В то же время Канада уже говорит о том, что она поставляет Киеву большой очень объем бронеавтомобилей, около 200 бронемашин. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на министра обороны Канады Аниту Ананд. Она съездила в Киев и заявила там, что Оттава отправит Украине 200 бронеавтомобилей. Речь идет о машинах модели «Сенатор», которые способны перевозить 8 человек личного состава, кроме водителя и штурмана. Но это довольно серьезные машины, а главное, довольно серьезное количество этих машин – 200.
Латвия, в свою очередь, отправит в Украину зенитно-ракетные комплексы «Стингер», вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. На этой неделе министр обороны Латвии в рамках рабочего визита посетила Украину. Она встретилась с министром обороны Украины. И во время встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвии поддержки и запланированные поставки военной помощи.
Вообще, конечно, военная структура в Европе, оборонная структура явно мобилизуется, пересматривает свое существование и планы. В частности, сейчас ровно идет заседание военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран-участниц Североатлантического альянса, и они оценивают ситуацию, сложившуюся как критическую. Затронуты наши экономики, наше население, демократия подвергается атакам, а основанный на правилах мировой порядок подвержен серьезному испытанию. Это слова заместителя генсека НАТО на совещании как раз в Брюсселе, о котором я сказал, военный комитет НАТО. Ну и он сказал, что поддержка НАТО, оказываемая Киеву, имеет решающее значение для формирования будущего Украины. Он сказал, что 2023 год будет трудным, нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Те же слова говорит и премьер Финляндии Санна Марин. Она выступала в Давосе, сказала, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, 5, 10, 15 лет, чего бы это ни стоило.
Ну, а пока европейские страны продолжают поддержку Украины и усиливают эту поддержку, в России усиливают репрессии против тех, кто выступает так или иначе с антивоенными заявлениями. Вот сегодня, например, в нашей рубрике «Кого, где, за что» просто какие-то россыпи новостей, особенно из российских регионов. Также есть история из оккупированного Крыма о том, как наказывают людей, которые выражают несогласие с войной. Начну я с Крыма. Издание «Медиазона» публикует сегодня историю преподавателя крымского техникума Андрея Белозерова, на которого завели уголовное дело за дискредитацию армии. Еще в сентябре Белозеров на перемене показал ученикам ролик с байрактарами, а дело было в том, что у него просто спросили, какие беспилотники сейчас, как выразились ученики, применяются в зоне СВО. Он, недолго думая, открыл Google и нашел там ролик с работой байрактара, чтобы проиллюстрировать, а смонтировано это было все под одноименную песню украинской фольклорной группы «Святовид». Какой-то студент все это, конечно же, заснял. На следующий день Белозерова уволили. Прямо вот на следующий день буквально составили 2 административных дела. Демонстрация нацистской символики, в частности, в этом его обвинили. Какая нацистская символика, непонятно. И оштрафовали. После этого он стал активно публиковать антивоенные посты в соцсетях, хотя он и до этого, в общем, время от времени их публиковал. На него снова написали донос, у него был обыск, очень жестко при этом обыскивали. Потом открыли уголовное дело против него. И, в общем, сейчас он под домашним арестом. Причем первое время ему было буквально нечего есть, потому что вообще не было денег. И люди узнали о его истории, стали приносить ему еду, как-то помогать. Он думает, что его могут отправить в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста, потому что он продолжает пользоваться соцсетями, но он говорит, что он ничего этого не боится. Вот такая история от издания «Медиазона» сегодня.
Наказывают за антивоенные публикации и известные издания, даже те, которые Кремль принудил фактически закрыться. В частности, сегодня Таганский суд Москвы назначил штраф в 500 000 рублей «Новой газете», которая, собственно, уже закрылась, но она, когда еще она действовала, публиковала интервью с протоиереем Андреем Кордочкиным, который выступил против войны. Вот за это оштрафовали «Новую газету» уже задним числом, фактически принудив ее закрыться, а до этого всячески преследуя. В этом смысле преследование «Новой газеты», которая получила Нобелевскую премию вместе с Дмитрием Муратовым, это еще один факт вот того, что Россия совершенно не обращает внимания на то, что мировое сообщество ценит в России, то есть правдивое и давно существующее средство массовой информации.
А теперь новости из регионов, из этой же рубрики, я их уже упоминала. Брянский областной суд назначил 5 лет колонии строгого режима 22-летнему Роману Белоусову по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины. Белоусов жил в Саратовской области, работал продавцом в супермаркете «Магнит». Его задержали в поселке Белая Березка Брянской области, который находится на границе с Украиной. По версии следствия, он собирался попасть в Украину и вступить в украинский легион «Свобода России», а у него в телефоне была переписка с представителем этого легиона. Также Центральный районный суд Оренбурга оштрафовал на 100 000 рублей местного жителя по уголовному делу о дискредитации армии. А что сделал этот местный житель? Он сорвал с двери наклейки с буквой «Z» и надписью «Своих не бросаем». У него конфисковали ноутбук с зарядкой, экшн-камеру и держатель, с помощью которого эта камера крепится на голову. Нагатинский районный суд Москвы назначил Сергею Шарабакину, Софье Кривошлыковой и Дмитрию Репину, а также Александру Скрипникову штрафы по 50 000 рублей каждому из-за попытки снять ролик с плакатом «Нет войне». Всех участников съемки признали виновными тоже в дискредитации российской армии. Ну и новинка в российском правосудии, хотя, наверное, не такая уж и новинка, возложение цветов как мелкое хулиганство. Вы наверняка видели, как москвичи возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке на Украинском бульваре. Приносить туда цветы начали 16 января после трагедии в Днепре. И накануне вечером у памятника задержали 4 человека. На одного из них составили протокол о мелком хулиганстве. Тем временем в Краснодаре возлагают цветы к памятнику Тарасу Шевченко в память о погибших при ракетном обстреле в Днепре. У бюста украинского писателя оставили цветы, свечи, а также табличку «Днепр 14 января 2020». 23-го года и фото разрушенного дома. Фотографию стихийного мемориала опубликовал накануне журналист Александр Плющев.
Но мы знаем, что Кремль уже с 2015 года считает возложение цветов к мемориалам, например, его критиков, подсудным деянием или деянием, которое нужно как-то пресекать. Если вспомнить мост Немцова и постоянный мемориал на месте убийства Бориса Немцова около Кремля, то регулярно российские власти разрушали этот мемориал, всякие муниципальные рабочие, ну, совершенно очевидно, не по своей инициативе, разрушали все, что туда приносили, в том числе портреты, цветы и так далее. Но вот теперь стали не только сгребать цветы, но и задерживать за это.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.